Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире «Радио «Вера» наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья предстоящей недели. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов.
Здравствуйте, дорогие слушатели «Радио «Вера». Здравствуйте, дорогая Мариночка.
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в восьмое воскресенье после Пятидесятницы, и на наступающей неделе. По сложившейся уже давно у нас традиции, мы постараемся вникнуть в смысл наступающего воскресенья, исходя из тех отрывков из апостольских посланий Евангелия, которые прозвучат завтра в храме за божественной литургией. Мы услышим отрывок из первого послания апостола Павла к Коринфянам, из первой главы, стихи с 10 по 18. Сразу хочется сделать акцент на том, что, на мой взгляд, непосредственно обращено не столько к Коринфянам, сколько к нам с вами. Начинает апостол со слов: «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях». Вот мне кажется, что это, несмотря на то, что это совершенно другой исторический контекст, очень актуально, потому что, с одной стороны, все мы говорим, что мы стараемся читать Евангелие, стараемся читать толкования святых отцов на Евангелие, но при этом каждый из нас понимает священные тексты по-своему. Мало того, что понимает по-своему, но еще и старается объяснить окружающим, что же они означают с его точки зрения. И от этого наша полифония в толковании священных текстов с каждым годом, мне кажется, становится все более широкой, потому что тут еще и интернет нам в помощь. И если раньше нужно было еще выбрать безумцев, которые готовы были слушать твои доморощенные проповеди, то сейчас без всякого труда ты в своем аккаунте, в любой социальной сети можешь представить себя Иоанном Златоустом и интерпретировать евангельские тексты, как тебе кажется правильным. Вот о чем предупреждает апостол Павел?
О том, что дьявол имеет своей целью нас, христиан, разделить. Есть такой принцип властвования: разделяй и властвуй. Потому что победить христиан, когда они вместе соединились друг с другом, со Христом и друг с другом, тяжело. Вот. А поодиночке очень как раз удобно. И поэтому дьявол ищет точки разделения, точки конфликта, которые смогут рассорить и так стремящихся к негативу падших людей. Потому что, к сожалению, в нас заложена некая программа после грехопадения, которая разрушает и нашу личность, и нашу человеческую природу. И если мы не предпринимаем некие усилия в духовной жизни, то мы так потихонечку и широким путем, как говорил об этом Христос, что широкая дорога, широкий, удобный путь ведет в преисподнюю. А тяжелый путь, путь преодоления, путь совершенствования, он ведет в Царствие Божие. И поэтому, если есть возможность поссорить христиан на основе их веры, это вообще просто флеш-рояль. Потому что у него, то есть, не просто какие-то наши, там, ну, как мы обычно ссоримся, по хозяйственным поводам, где-то кто-то кому-то не уступил дорогу, кто-то что-то сказал обидное, или кому-то нравится одна группа музыкальная, а другому другая. Это понятно. А тут вопросы веры. А вопросы веры — это не праздные вопросы. Это, ну, как бы самое главное в жизни человека, верующего. И поэтому, если тут найти некие противоречия, еще и правильно сыграть на них, тут можно добиться, ну, потрясающих успехов, как много раз мы это видим в человеческой истории, там, столетние войны, в том числе, длились по религиозным мотивам. И поэтому апостол Павел очень просит, что вы ищите точки соединения. И тут вы правильно, Мариночка, сказали, что Это каждый может там начать толковать по-своему и так далее, понимать по-своему в сферу, некоторые скажут, в сферу своей компетенции, а можно сказать, в меру своей испорченности. Вот. И, конечно, это много раз было и в первые века христианства, когда люди начинали превратно толковать, и не только само Священное Писание, но даже слова апостолов, о чем мы потом будем читать в том же послании апостола Павла, что неправильно понимает слова апостолов. И он говорит самый важный критерий, посмотрите, чтобы вы были в одном духе. Эти слова становятся понятным, если мы вспомним слова Христа, которые он обратил к тем же самым апостолам. Апостол Павел их не слышал, но, может быть, ему потом передали. Потому что, проходя по городам Самарии, Христос хотел зайти в один город самарянский проповедовать, и там люди не приняли, попросили учеников, что не надо, чтобы Христос к нам приходил. И ученики вернулись ко Христу и сказали: «Они не хотят тебя, Господи, давай помолимся, как Илья, чтобы на них сошел огонь и спалил вообще их деревню, потому что ребята, ну, явно вообще не понимают, где они находятся, что вообще нужно правильно как себя вести». И тогда Христос запретил им и сказал: «Вы не знаете, какого вы духа». То есть буквально те же самые слова, которые мы сейчас видим у апостола Павла. Он говорит, что вы должны, те должны были понять, в каком они духе, а эти должны быть соединены в этом духе. Что это за дух? Это дух любви.
Но в этом отрывке из послания к Коринфянам есть еще одно предупреждение, мне кажется, чрезвычайно актуальное. В самом конце этого отрывка апостол Павел пишет: «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия». И я подумала, ведь, собственно говоря, все наши словопрения по поводу православия лайт, так называемого, это вот об этом. То есть, когда мы пытаемся таким образом изложить нашим, может быть, только делающим первые шаги в церковной жизни знакомым и друзьям какие-то основы веры, мы стараемся их настолько сгладить, что там вот как раз этого слова о кресте уже и не проглядывается. То есть мы на первый план все время стараемся вынести какие-то позитивные эмоции, а суть, то, что платить за это христианин должен постоянной работой над собой, и путь твой в этой жизни все-таки это путь Христов, то есть путь крестный, вот всячески обходится. Это очень частая, мне кажется, ошибка наша и в разговорах между самими собой, друг с другом, и в разговорах с людьми внешними для церковной жизни. Мы все время стараемся как бы немножечко убрать из поля зрения вот этот крест Христов.
Тут есть действительно пространство для осмысления более серьезного, потому что, с одной стороны, есть деструктивные секты, которые очень часто это практикуют, такая бомбардировка любови называется, когда из религии убирается все то, что неудобное, все то, что требует твоего изменения и работы над собой, и говорится, что Бог тебя любит, Бог принимает любого, то есть правильные слова-то. Это оно, мы тоже можем об этом сказать. Но Христос никогда не лукавил со своими учениками. Он никогда не предлагал им некого обмана, некой наживки, то есть вот завлечь людей чем-то таким вкусным и простым, и потом вдруг неожиданно сказать: знаете, ребята, а вам еще придется вот это, вот это, вот это и вот это. То есть он Христос сказал: кто хочет быть моим учеником, возьмет крест свой и идет за мной. И он сразу говорил, что это не совсем... Быть христианином — это неудобно. Это не про то, что я сейчас стану христианином, это решит все мои проблемы в плане моих каких-то житейских благ, моего комфорта и моего уютного такого жития беспроблемного, эгоистического. Нет, конечно. И вот в этом плане Христос был честен. И, конечно же, апостолы тоже были честные, а мы не всегда бываем честные. Об этом, Мариночка, вы сейчас подсветили эту проблему, потому что люди действительно пытаются свести христианство к каким-то, ну, то, что пытаются сделать иногда в светском обществе. То есть к каким-то общекультурным, общечеловеческим ценностям, ну, максимально обезличить. Это то, как была одна книжка, правда, западного мыслителя, которая называлась «Христианство без Христа». Вот, то есть там действительно, вот, когда Пасха — это про там детишек, которые собирают яйца, вот, и все, а не про воскресшего Господа. Когда Рождество — это праздник, когда ангел исполняет все твои самые заветные желания, звезда сияет тебе, даря лучи радости и любви, опять же, нет Христа. И это все очень-очень пропагандируется как на Западе, так и просто в светских кругах. Если спросишь наших православных христиан, глубоко не погруженных, они примерно то же самое тебе и скажут. Но мы должны понимать, что, да, как бы не было иногда неудобно вносить вот эту проповедь про крест, которая для кого-то, да, юродство. В смысле, Бог страдает на кресте. И что это, мне тоже, ну, как-то предстоит страдать? Я же хотел бы наоборот. Мне в жизни и так хватает всяких страданий. У меня вон какая коммуналка, вон какая ипотека, вон какие у меня соседи. Вон шумные подобрались. То есть куда мне еще проблем? И вот люди, они действительно, они хотят некое православие лайт, которое будет удовлетворять их какие-то потребности в духовности, но, собственно, не будет ничего менять. То есть человек способен что-нибудь кем-то назваться или во что-то поиграть, в какую-то ролевую модель, но не способен быть, а не казаться.
Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Матфея, из 14 главы, стихи с 14 по 22. Я думаю, это очень хорошо известный нашим радиослушателям отрывок, повествующий о том, как пятью хлебами и двумя рыбами были накормлены 5000 человек. Я не буду поэтому пересказывать саму фабулу, но мне кажется, там есть смысловой акцент, когда Спаситель говорит: «Вы дайте им есть». То есть, в принципе, мы знаем, что чудо любое исходит от Бога, что человек сам по себе не в состоянии ничего сделать. И при этом зачем-то Христу нужно транслировать свою благодать через апостолов. С одной стороны, это нам понятно, а с другой стороны, это очень опасно, потому что на месте апостолов в той или иной жизненной ситуации может оказаться любой из нас.
100%.
И смещение представления о самом себе происходит в этот самый момент.
Просто дело в том, что один раз апостол Павел читал, что Богу угодно подавать помощь через руки других людей. Потому что мы по своей, ну, гордыне, что что-то греха таить, представляем себе как: я попросил у Господа помощи, разверзлись небеса, гром, там ангелы с трубами, и Христос протягивает мне ладонь, где там, значит, какая-то сумма денег, или льготная ипотека, или еще что-то. Ну, мы что мы просили, в зависимости от того, что у нас сейчас там, ответы по ЕГЭ, в конце концов. А у Господа есть идея, то, чтобы мы друг через друга помогали, то есть что мы можем быть орудием в руках Божьих, и это, причем, таким добрым орудием, прекрасным орудием, да, и Господь, вот ты только молишься. Мне очень нравится этот пример, который один священник приводил, что вот ты только начал молиться, а грузовик уже выехал где-то. То есть это работает в другую сторону, как у Булгакова, что Аннушка уже разлила масло. Так вот, нужно докрутить этот пример в положительную сторону, что человек только поднял руку, чтобы перекреститься, он только подумал: Господи, ну вот так вот у меня денег не хватает или еще что-то. А уже кто-то, даже до того, как ты попросил, уже какой-то там человек подумал: надо мне пойти в храм, передать батюшке какую-то помощь, потому что мне вот Господь помог и исцелил мою дочь, когда я молился. То есть мы просто этого не видим. Мы существа достаточно с ограниченным уровнем познания, возможностью познания. И поэтому нам иногда кажется, что вот Господь там не отвечает на молитвы или еще что-то, а Он отвечает, просто Он хочет, чтобы это приходило через нас. И Он говорит апостолам: вы дадите им есть. И мы говорим: Господи, у нас, что мы дадим? Господи, посмотри, у нас у самих вообще еле-еле на себя хватает. Я сам иногда это, ну, ощущаю на себе, то есть я понимаю, что нужно поехать там, причастить там столько-то людей, пойти покрестить еще кого-то там, пообщаться с людьми, утешить кого-то. А мне самому необходима помощь. Я сам выжатый как лимон, у меня в семье там нужно детям уделить внимание, у меня еще куча там проблем, машину нужно на то ставить и так далее. И я говорю: Господи, ну тут у меня не то что пять рыб, у меня полдоеденный, у меня там кости какие-то валяются. Что я дам есть? Кому я дам есть? Я уже... У меня глаз дергается. Вот. И если ты вот не проявил миловерия и все-таки не ушел, а сделал так, как говорит Христос, он говорит, возьми то, что у тебя есть, вот, вот ну, там, крохи какие-то, да, и начни. Я благословлю. И, кстати, интересно, что Христос, он благословляет этот хлеб, и он не дает людям. Он дает апостолам, а они раздают другим людям. То есть вот смысл потрясающий просто, то, что нам иногда по своему эгоизму кажется, что мы, конечно, можем, дай Бог, себя прокормить, дай Бог себе что-то дать, но это неправильно. Ты то, что имеешь, возьми, да, это немного, возьми, иди с добрым помыслом, с таким импульсом любви к людям, и Господь умножит и твои таланты, и твои скромные ресурсы, он тебе даст гораздо больше. У тебя еще 12 корзин соберется полных...
Остатков.
Остатков. Что ты думаешь? Поэтому вот такая на нас, возможно, важная миссия. Мы люди-перестраховщики, мы люди боязливые. Раз мы Булгакова вспомнили, вот один из страшных пороков человека — это трусость. Вот. И мы боимся, а вдруг мне не останется, Господи? У меня вот эта одна рыбка, а мне же на завтра еще нужно. Я ее сейчас кому-то отдам, и все. Поэтому нужно уметь доверять, конечно, Господу.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. На этой неделе нас ждет любимейший всеми нами праздник Преображения Господня 19 августа. Яблочный спас, горы яблок, счастье, солнце, венец лета, ну, в общем, апофеоз. И, собственно, то, что произошло на горе Фавор, это тоже, наверное, своего рода апофеоз. Потому что все самое страшное было уже потом. А здесь трудно понять, кто преобразился. Вот я всегда читаю этот отрывок в Евангелии и думаю, ведь на самом деле преобразились, скорее всего, сами апостолы, потому что они просто это увидели. То есть мы живем в ситуации, когда мы видим только наш вот трехмерный мир. За его границы мы заглянуть не в состоянии, в силу просто физической ограниченности нашего и зрения, и слуха, и восприятия, и всего. Но даже на уровне физиологическом мы знаем, что существует масса способов воздействия на человеческий мозг, которые не выражаются ни в визуальных образах, ни в слуховых, а действуют как-то иначе. И вот то, что произошло на горе Фавор, для меня всегда... может быть, я ошибаюсь, было чудом преображения тех, кто видит, кто вот вдруг смог увидеть. До такой степени вдруг, что апостол Петр от растерянности, он, как человек такой иногда наивно искренний, он, не зная уже, как вот выразить то, что он чувствует, говорит: «Да ладно, Господи, давай вот мы все здесь останемся, построим тут три шалаша для вас и будем вот в этом состоянии пребывать всегда». То есть, в принципе, это грань между временным и вечным, которая там была снята. То есть вот этот занавес, который от нас вечность загораживает, его как бы Господь убрал, и все стало ясно. Но удивительно другое, что после этого люди вернулись к своей обычной жизни. И был потом еще и петух, который кричал, и предательство, и растерянность, и неверие. Вот каким образом в человеке сочетается, ты видел собственными глазами, ты пережил в собственной жизни, и ты все равно возвращаешься обратно, так как будто ты не видел ничего?
Я хотел бы два момента отметить. После такой великолепной речи Марины тяжело вступать, но тем не менее. Во-первых, то, что тема Евангелия отличается от какого-то геройского эпоса Древней Греции или других народов тем, что это не просто рассказ про героя, который что-то вот в жизни своей проходил жизненный путь, совершал подвиги, с ним происходили какие-то чудесные события. Вот почитайте, как это все интересно. Христос, он не просто... Евангелие — это не просто рассказ о жизни и пути Господа Иисуса Христа, а он проходит этот путь ради нас, чтобы показать в том числе нам пример. Он же сказал: «Возьмите крест свой и идите за мной», то есть по моим стопам, буквально по моим следам. Вот лыжники прекрасно знают, о чем это. Ведущий человек идет, прокладывает лыжню, и за ним люди вот по этой же лыжне проходят. Это очень важно. И вот Христос про это и говорит. И поэтому, если Христос пришел в эту точку, где он преобразился, то, безусловно, человек в своей жизни призван к тому, чтобы тоже преобразиться, чтобы его человеческая природа преобразилась под воздействием божества. И мы как раз наблюдаем плоды этого преображения. То, что когда человек доходит, вот, восходит на такой уровень богообщения, что его человеческая природа, искаженная первородным грехом, преображается, исцеляется, становится, как бы, если посмотреть слово «преображение», это обновление, возобновление даже, может быть. То есть она становится снова чистой, богоподобной, богом замысленной. Той, которую Господь создал. Помните, когда Господь создал людей, он сказал: «Это хорошо». Вообще вот человек в своем первозданном виде — это вообще существо удивительное, замечательное. Сейчас оно просто чуть-чуть, мы повреждены грехом, и иногда это повреждение приводит к катастрофическим последствиям. А в целом существо-то замечательное получилось. Вот. И вот это путь на фавор, путь к Богу и вместе с Богом, то есть не только к Богу, но и вместе, Христос же был вместе с ним, он может привести человека к этому преображению личности. Но, как вы правильно сказали, к сожалению, даже переживя, а мы все с вами переживали такие моменты в своей жизни, я имею в виду выцерковленных людей, вот такие моменты глубокого истинного богообщения, радости от первого причастия, от первой исповеди, радости от того, когда там помог кому-то. И вот действительно те точки высоты, те точки фавора, которые были в нашей жизни, бывает так, что мы сваливаемся обратно в самые темные канавы, как вот Гиена Огненная, это же канава, где сжигался мусор, и до сих пор там показывают эту Гиену Огненную, где там вроде газ природный постоянно горит. И вот мы скатываемся туда обратно. То есть фавор. Представляете, кубарем полететь. Мы когда ехали на автобусе по фавору, был самый большой страх вот с этого серпантина свалиться вниз. Молились, как не часто в нашей жизни. Вот. Поэтому нужно быть особо аккуратными и стараться не допускать таких падений. То есть, пережив вот эту фаворскую радость, просто мы знаем точку, куда нам нужно возвращаться. И даже если человек споткнется и где-то откатится, он знает, куда ему вернуться. Более того, я всегда людям говорю, что не ощутив, не познав вот этой фаворской радости, очень тяжело представлять себе рай только лишь как-то отдаленно, вот так вот, абстрактно, да? То есть, когда я говорю, что... что значит я говорю? В Евангелии сказано, что Господь нас всех зовет в рай, и там будет радость и сладость общения с Богом. А что это такое? И вот если человек не пробовал никогда арбуз, его сложно увлечь обещанием этого прекрасного летнего фрукта. Вот, поэтому... А, это ягода, простите. Мне ребенок недавно поправил, что это не фрукт, а ягода. Так вот, поэтому если человек не пережил Царствие Божие вот в таких точках фаворского света, то, конечно, ему потом будет не очень понятно, что там в раю будет, а в чем там будет радость.
Вы знаете, как ни странно, иногда ключом к пониманию евангельских текстов служат совершенно вроде бы и неподходящие сюжеты. В свое время достаточно давно вышел фильм под названием «Страна глухих» Тодоровского. И фильм-то, в общем-то, совершенно не евангельский и не о том, о чем мы с вами здесь разговариваем, но там в сюжете одна из героинь любит молодого человека, который подвержен страсти игромании. И она все время выручает его из катастрофических ситуаций, иногда путем каких-то больших жертв. И он принимает ее помощь, но с каждым разом все труднее и труднее. И когда в какой-то совсем, совсем уже запутанной ситуации она снова готова принести себя в жертву и искренне предлагает ему свою помощь, он с ненавистью от нее уходит, он не в силах это перенести. То есть что такое адские муки? Не надо представлять гиену огненную. Ты не можешь принять любовь. Вот есть Господь, и Он тебя любит, и Он за тебя распялся, а тебе не надо.
Да.
И это чудовищно.
Это ужасно. Я с детьми, когда говорил, в детское сердце тяжело вмещается мысль об аде, о вечных мучениях. И говорят, как же так, вот Господь же, Он такой добрый, Он умер за нас на кресте, как же вот Он пошлет кого-то в ад, и как их беспокоит очень вопрос, как мы будем в раю радоваться и блаженствовать, если кто-то из наших родственников, там, братьев, сестер, бабушек, дедушек попадет в ад. Это серьезный вопрос, не только они этим задаются, но вот как бы у детей особенно это беспокоит. И я говорю, что, знаете, Господь же, Он всех зовет, Он хочет всем спастись и в разум истинный прийти. То есть нету человека ни одного на земле, который бы Господь не хотел видеть в своем небесном царстве. Просто некоторые люди не хотят, для них ненавистно вообще сама идея Бога. Они не хотят быть в этом небесном царстве. И что же, Господь должен сломать их волю и заставить их быть в раю? Нет же. Поэтому я говорю, в раю будут те люди, которые захотели в своей жизни, они узнали Бога и захотели в вечности с Ним присутствовать. Ну, вот, насильно мил не будешь, ни вольник, ни богомольник. Поэтому из уважения к человеческой свободе Господь создал место своего отсутствия, отсутствия своей любви. Вот, поэтому, понятное дело, что человек в своей жизни, через свои поступки, через свои помыслы, через свои слова проявляет да, вот эту интенцию либо вверх к Господу Богу, либо подальше от Него.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма Живоначальной Троицы с Салтыкового моста в Москве, священник Николай Конюхов. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера». «Радио Вера» представляет. Седмица на радио Вера.
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем программу «Седмица», в которой мы каждую субботу говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. У микрофона Марина Борисова и клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкового моста в Москве священник Николай Конюхов. Эта неделя, она изобилует памятью святых, удивительно, почти членов семьи для многих, для нас, очень значимых в истории Русской Православной Церкви. 20 августа у нас память святителя Митрофана Воронежского, 21 августа перенесение мощей преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких, а 22 августа память апостола Матфея, которого выбрали после предательства Иуды Искариотского для как бы замещения того места апостольского, которое осталось пустым после отпадения Иуды. Мы про него почти ничего не знаем. Мы только в одном месте в Евангелии встречаем описание вот этого выбора нового апостола путем жребия. И очень мало в предании сохранилось рассказов о его миссии после воскресения Христова. Но сколько бы мало мы ни знали, мы знаем, что этот апостол один из 12. И все молитвы, которые мы обращаем к 12 ученикам Христа, мы в полной мере обращаем и к апостолу Матфею. Мне хотелось бы сегодня поподробнее вспомнить о преподобных Зосиме, Савватии и Германе Соловецких. В частности, еще и потому, что первой церковью на Соловках стала церковь Преображения Господня. И это было первое место погребения тех самых старцев, которые стали первыми насельниками будущего Соловецкого монастыря. Вообще, что такое Соловки в истории Русской Православной Церкви? То есть представить себе степень удаленности вообще от всего на свете, ну, если Герман первый, кто оказался на этих островах в поисках монашеского уединения, не выдержал. Ну, просто человек не выдержал, потому что это так тяжело, что даже трудно описать. И был вынужден вернуться на большую землю, чтобы найти хоть кого-нибудь, способного разделить с ним это испытание. И вообще все, вот, все, что связывает этих троих людей, это постоянное, как сказать, вот как бывает в спорте, гонка за лидером. Обязательно кто-то первый говорит: «А давай», с ним кто-то вместе идет, потом не выдерживает, потом они друг друга как бы питают своей вот внутренней энергией, кто в данный момент более сильный, потом опять оба оказываются на материке, потом находится еще новый человек, который совершенно с другой стороны вливается в их вот эту вот, как сказать, команду. И ничто не предвещает вот этого удивительного феномена исторического Соловков. То есть то, что там будет огромная крепость, то, что там будут сотни монахов, то, что несколько раз эта крепость будет выдерживать осаду многолетнюю, причем один раз даже 7 лет это от собственных сограждан, когда были столкновения по поводу Никоновского раскола. А не говоря уже о том, что помимо всей славной истории Соловецкого монастыря будет еще история Соловецкого монастыря как темницы, как о месте ссылки, и уже в советские времена о страшном Соловецком лагере. То есть все воплотилось вот на этих каменных островах, казалось бы. Туда и доплыть-то, это же ведь отдельный подвиг в те времена, туда 2 дня надо было на лодке плыть. Еще непонятно, доплывешь ты или нет. Вот что это за феномен Соловки? Ведь у нас очень много славных северных монастырей. И до сих пор память о них живет, и некоторые возобновляются. Но Соловки – это уникальное место. Вот чем оно уникально?
Тем, что оно показывает нам, что такое монашество. Причем монашество в его первозданном смысле, когда человек уходит из города куда-то. То есть вообще люди, они социальные. Одна из базовых потребностей любого человека – это общение. Вот, и вот социализация, она очень важна. И когда мы видим, как люди, наоборот, стремятся к тому, чтобы объединяться в какие-то конгломерации и жить большим сообществом, это легче и защищаться, легче прокормиться, там, товарищество и так далее, и так далее. И тут мы видим совершенно обратную историю, когда человек выходит из родства своего, как некогда Авраам, и уходит далеко туда, где как раз плохо приспособлено под жизнь. Вы правильно сказали, что вот этот Соловецкий архипелаг, кто был, тот знает. Это пронизывающий северный ветер, это просто ледяная корка, там часто навигации просто отсутствуют, и невозможно доплыть, как это было с самим Зосимой, который не смог вернуться обратно, оставив Германа одного без продуктов. Вот. То есть это, ну, действительно климат такой суровый. Но для монахов это было самое оно. То есть они искали вот какой-то глубокий, глухой лес в тундре, где вот можно было поставить скит. Почему? Вот откуда это движение подальше из людского сообщества? Для того, чтобы не потерять свою вот эту целостность уединенного жительства, когда человек целиком и полностью сосредотачивался на духовном делании. безусловно, нас все отвлекает от того, чтобы заниматься духовной жизнью. Сама жизнь наша, она настолько сильно завязана с тем, что нам необходимо там зарабатывать хлеб насущный, у нас как раз очень много социальных наших функций, как мы проявляемся в этом обществе. И вот человек жертвует всем этим для приобретения каких-то внутренних глубоких духовных дарований и избирает этот путь. Вот. То есть путь семейной жизни, он тоже непростой. И тут не хотелось бы прямо сравнивать, там, вот, там многодетная мать и монах. Мы вспомним о том, что вот как раз Макарию Великому Господь сказал: иди и посмотри на двух женщин, которые там не ссорились с мужьями, и поставил их в пример на духовном уровне. То есть это просто два пути очень разных, но мы видим, насколько непрост вот этот путь уединенного жительства в таких тяжелых условиях. И, конечно же, это не может не отразиться на духовной жизни человека, когда он преодолевает все это не просто из-за того, что он там любитель экстремального выживания, а потому что он любитель молитвы уединенной, поскольку он пытается достигнуть каких-то вот этих духовных внутренних свершений. И это дает духовные плоды, причем не только для него самого. Как мы видим, и вы правильно вспомнили то, что часто вот человек какой-нибудь начинал, к нему присоединялись, потом отсоединялись, кто-то выдерживал, кто-то не выдерживал. Вспомним Сергия Радонежского, с которым вместе брат пошел, Стефан, потом не выдержал, ушел, он остался один. Но потом пришли другие ученики, в том числе Никон Радонежский, ставший ближайшим его соратником, и так далее. То есть тут то же самое. Засим нашел Германа, вот, там, потом присоединились еще, там, потом появился Савати. И то есть все они вот создали не просто монастырь, а духовный центр, который даже после его, как вы правильно сказали, закрытия в советский период, продолжал быть духовным центром. Те самые архиереи и священники, которые оказались в этом лагере, они продолжали молиться вот этим святым потрясающим, укреплялись их примером, совершали какие-то тайны богослужения на подручных, вырезанных из дерева чашах. И это все, конечно, тоже поражает, опять же, продолжением вот этой духовной традиции Соловецкого монастыря. И сейчас, когда люди туда приезжают, они ощущают так вот, в полной мере, насколько это удивительное место, насколько молитвы вот этих подвижников дали для нас теперь уже современных людей пространство, где мы можем прийти, отложить, как мы поем каждый раз на Херувимской, отложим всякое ныне житейское, отложим попечение. У нас это очень тяжело дается. Житейские попечения настолько крепко вошли в наше сердце, что их просто не вытащить оттуда. Они прямо вросли туда всеми корнями. И вот тут создано некое пространство, где мы можем отложить эти, наконец, попечения и вот прямо погрузиться в этот холодный северный ветер и в эти потрясающие белые стены, в эти удивительные расписанные храмы, чтобы ощутить дух северного русского православия.
Я как-то вот уже второй раз за сегодняшнюю нашу беседу мне в голову приходит воспоминания о том, что мне помогло в свое время понять очень простые вещи. Мы воспринимаем жития подвижников все-таки как вполне легендарную такую ткань. Это слишком похоже на икону. Мы готовы перед иконой читать акафист, мы готовы молиться, но мы не готовы увидеть в иконе зеркало. Но понять, что происходит, мы можем, как ни странно, пользуясь абсолютно светской литературой. И вы знаете, что мне помогло в свое время? Это Даниэль Дефо, «Приключения Робинзона Крузо». Дело в том, что, как правило, в советские времена мы знакомились с этой книгой в адаптированном детском варианте. И там не было, собственно, самого главного, из-за чего эта книга была написана. Дело в том, что, в принципе, атеист, корабельный врач, прогрессивный человек своего времени попадает на необитаемый остров, и единственная книга, которая уцелела на потерпевшем крушение корабле, оказалась Библия. И оказавшись в этом насильственном уединении в обнимку с Библией, этот человек не только приходит к вере, но он приходит к церковной вере, потому что он, помимо всего прочего, вспоминает еще все богослужение и начинает сам воспроизводить его каждый день. То есть, когда человек оказывается в природе один, это, наверное, самый простой способ открыть вот это самое окно.
Это называется в догматическом православном вероучении естественное откровение. То есть бывает сверхъестественное откровение, когда небеса разверзаются, и мы видим какой-нибудь фаворский свет, или являемся свидетелями исцеления слепого, или мироточения иконы и так далее. Это сверхъестественное откровение. А естественное откровение – это то, что мы можем наблюдать просто рядом с собой. В первую очередь это, конечно, людей, и во вторую очередь это природу. Если вспомним великомученицу Варвару, то как раз просто наблюдая за этим миром, она пришла к мысли о Творце. И, безусловно, когда ты оказываешься на природе, для многих людей это возможность предаться тому, что святые отцы называют созерцание. Вот. Для городского человека это почти что забытое слово. У нас созерцание в метро такое, мы там созерцаем рекламу, которая расположена, или созерцаем свой телефон по много часов подряд. А в целом это необходимейшая часть духовной жизни человека. И природа — очень удобное как раз место, очень удобное, если хотите, обрамление, где человек может предаться вот этому самому созерцанию и подумать, наконец, о себе, а кто я в этом мире, а что за мир, а кто автор этого мира, а как мне выстраивать отношения с автором этого мира. И вот просто, да, там иногда смотришь на эту красоту, ведь на Соловках тоже потрясающе красиво, потрясающе. То есть вот этот вроде бы жесткий холодный климат, но там просто такие есть природные явления удивительные. То есть там цветы своеобразные очень растут. Там, поскольку такая мерзлая земля, очень невысокие деревья карликовые растут. На островах необычайно красиво. И ты там просто сидишь около этого берега, и вот волны накатывают. И с этими волнами приходят к себе мысли о Боге. Поэтому, конечно же, люди, они умели вот в этом в своем одиночестве и, да, в таких экстремальных условиях находить и радость, потому что радости хочется каждому человеку. Более того, радость — это признак духовного здоровья человека. То есть не нужно думать, что это люди обрекли себя на бесконечные страдания, у них не было ничего. Просто там, проснувшись, выйдя из пещеры, перекрестя лоб, они там видели птичку, которая прилетела к ним на ветку, или брали свой скромный завтрак, наскоро приготовленный. И для них это было прямо там. Когда я видел картину, сейчас не вспомню художника, как соловецкий монах плывет на лодке, вот, и тоже вот вокруг него мир Божий. И он часть этого мира. То есть вот это ощущение, что я являюсь частью мира Божьего, оно как раз вот в таких местах зачастую приходит.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в которой мы говорим по субботам о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. С вами Марина Борисова, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. На этой неделе у нас огромный выбор тех святых, о которых хочется и поговорить, и вспомнить поподробнее. 23 августа у нас память преподобного Саввы Старожевского, а 24 августа преподобного Федора Острожского. Что касается Саввы Старожевского, ну, по крайней мере, для московских жителей, православных верующих и подмосковных и вообще центральной России, Савва Старожевский монастырь — это Звенигород, это место счастья. я не знаю, может быть, это прозвучит очень тенденциозно, но я не знаю человека, который побывал бы в этом монастыре и не вспоминал бы о нем с улыбкой. Он до такой степени, вот любимый ученик Сергия Радонежского, Савва Старожевский, он настолько к нему близок, что даже в соборе, где покоятся мощи преподобного Саввы, ты себя чувствуешь практически так же, как в Троицком соборе Троицы Сергиевой Лавры, рядом с мощами преподобного Сергия. И вообще вся история этих мощей очень перекликается, потому что так же, как главу преподобного Сергия прятали от коммунистических исследователей, которые тащили все мощи, в лучшем случае, в музей, так же и с главой преподобного Саввы. Ее тоже 50 лет прятали, чтобы в конце концов была возможность вернуть ее туда, где ей надлежит быть. И вот все, вот все, что связано с этим монастырем, оно и сам монастырь такой радостный, он удивительный какой-то, он весь в цветах, он весь такой вот белый, умытый. Ну, самые такие теплые слова просятся, когда начинаешь рассказывать про этот монастырь. А уже не говоря о том, что за природа вокруг. Вообще сейчас мало кто вспоминает, к сожалению, в школе об этом не говорят. Это в детские годы был монастырь, куда возили маленького Сашу Пушкина на богомолье. Так что житие преподобного Саввы Старожевского Пушкин даже пытался в юности изложить в стихах. Так что это такой святой прямо, если Александр Сергеевич Пушкин наше все, то это вот наше, то это все нашего все. Вот, вот такой вот.
У меня жена очень любит этот монастырь, и она в том числе сказала, что удивительно, как там относятся, в том числе вот к приезжим людям с детьми. Вот вы сказали, что он такой красивый и проникнут духом преподобного Саввы, а его в том числе, несмотря на всю монашескую строгость, отличала доброта, и так он невероятно заботливо относился, в том числе к ученикам, которые приходили к его обители. И сейчас вот люди приезжают, в том числе моя жена с четырьмя детьми, это не совсем монашеское, братья, так скажем, ведут себя не по-монашески. И вот она говорит, меня поразило то, что они там нас так по-доброму принимают всегда, там есть всегда трапеза, что-то вообще бесплатно для детишек дают, что-то по очень такой небольшой цене. И главное, говорит, что вот потрясающая красота, то есть как шкатулка необычайная. И где вот присутствует и сам преподобный Савва, это вообще удивительно, когда монастырь, который основал человек, который был игуменом этого монастыря, и понятное дело, что бывает по-разному, и судьба, как вы правильно сказали, мощей преподобного Савва была очень такой драматичной. Тем не менее, основатель монастыря, игумен, лежит в этом монастыре. И мы верим в то, что святые — это не просто люди, которые когда-то жили и потом ушли с горизонта нашего. То есть это просто некие легендарные личности, как мы говорили с вами, которые просто исчезли. Нет, они продолжают жить, они продолжают участвовать в нашей жизни, участвовать в жизни любимого монастыря. Невозможно себе представить, чтобы человек, который столько трудился над тем, чтобы в этом месте была такая святая обитель, который трудился в обустройстве ее, чтобы устав соблюдался, чтобы дух христианской любви в нем царил, чтобы он не продолжал это делать сейчас. Поэтому, конечно, в таких местах, что Троица Сергиева Лавра, что Ставино-Старожевский монастырь, что другие монастыри Святой Руси, они, конечно, поражают вот этим присутствием святых подвижников непосредственно и в жизни, и в укладе самого монастыря. И все, вот я когда общаюсь там с братьями, допустим, какой-то обители, они действительно на полном серьезе там вот считают этого святого, ну, вот как начальником. То есть они приходят к нему за благословением, просят его там перед каким-то ответственным послушанием молитв там преподобного Саввы, там не просто там даже читают ему акафист, а задействуют его в текущих делах монашеской жизни. Вот, это удивительно, конечно.
И хочется поподробнее вспомнить преподобного Федора Острожского, потому что это такое удивительное назидание в наше время, когда мерилом успеха зачастую является твое материальное благополучие и твоя земная слава. Но это Рюрикович.
Да.
То есть вообще родственник царям. и участник Гренвальдской битвы, в которой были разгромлены тевтоны, тевтонский орден. И, то есть это был такой магнат, про которых вот даже трудно сказать, кто более богат, этот князь или это царь. Не говоря уже о политическом влиянии, и все это через запятую, много-много-много всего. И в одночасье человек от этого всего отказывается и уходит в Киево-Печерскую лавру простым монахом. Принимает постриг с именем Феодосий. И удивительным образом сокровенно доживает свой век и остается в целом теле, как было сказано в описании, после смерти похороненным в пещерах Киево-Печерской лавры. Вот, казалось бы, совершенно сочетание несочетаемого. Если мне кто-нибудь скажет, что отказаться от того, что было у князя Фёдора, ничего не стоит, я по меньшей мере не пойму этого человека. Ну, невозможно. Потому что любые возможности земные, они приковывают человека. Дело даже не в том, что он жадина или что он очень властолюбивый. Просто все это тебя оплетает такими невидимыми сетями, что ты вроде даже и из лучших побуждений, но ты вроде как обязан. Но у тебя огромная ответственность перед колоссальным количеством людей. Это и войско, и всевозможные подчиненные тебе люди, и территории, на которых ты осуществляешь административное руководство. И когда ты думаешь, что вот это лежит все на одной чаше весов, а на другой чаше весов твое собственное «я», что важнее. То есть человек должен принять решение, ну, буквально вселенского масштаба, что важнее для вечной жизни. Да. И я не скажу, что кто-нибудь вот сейчас вот мог бы ответить однозначно то или это, потому что и то, и другое нужно.
Человек отвечает в первую очередь за себя, за свое спасение, потому что Господь призывает каждого из нас. И если мы не сами не сможем взять ответственность за свою жизнь, никто этого не сделает за нас. И понятно, что преподобный Фёдор читал Евангелие, где написано «трудно богатым войти в Царствие Божие». То есть не то, что невозможно, но трудно. В этом есть определенные трудности. Как вы правильно сказали, это большая ответственность, и в любом случае это достаточно сильно отвлекает. Вся вот эта история про поле брани, про там, то, что у него было во владении целый город и множество сел и так далее, и так далее. И он в определенный момент понял для себя, ведь это же очень индивидуальная история. Не все богатые люди или там князья брали и уходили в монастырь. Многие заканчивали свою жизнь на своем рабочем месте, так скажем. А тут он осознал, что ему сейчас важно вот именно это. Неизвестно, у каждого человека есть там своя юность, свой путь, который он проходил. И он понимает, что вот для того, чтобы ему прийти к познанию истины, чтобы ему прийти некое примирение с Богом, с миром, с собой, ему необходимо сейчас одиночество. Какая-то вместо дворца келья монашеская, вместо пира и больших яств ему нужен там какой-то хлеб и вода. Вместо почета и множества слуг ему необходимо камень на около дверей его кельи. То есть вот он просто в определенный момент осознал, что для него это важнее. Что, возможно, вопрос спасения – это же самый главный вопрос нашей жизни. И если я понимаю, что сейчас мне для спасения необходимо именно это, а тем более мы как христиане, мы же молимся и говорим: «Господи, покажи мне свою святую волю». Что наверняка ему как-то Господь показал, проявил, помог осознать необходимость вот такого радикального шага, да, все оставить, такую, да, жизнь великосветскую и пойти стать одиноким монахом, про которого и какое-то время вообще даже неизвестно было, где он, что с ним. Потом уже нашли его мощи действительно нетленными в теле. Там он долгое время в Киево-Печерской лавре наравне с другими подвижниками обитал в пещере. И это, конечно, важное напоминание для всех нас. Безусловно, в жизни каждого из нас по-разному все складывается, и Господь часто в чем призвал, где потрудиться, кому-то врачом, кому-то учителем, кому-то священником, кто-то многодетная мать, кто-то плотник, и все трудятся на своем месте. Но в определенный момент, возможно, нам необходимо будет куда-то переехать. Возможно, нам будет необходимо резко поменять род деятельности. И еще что-то. Для чего? Для спасения своей души. Это самое главное. То есть Христос говорит, что какая тебе польза, если ты приобретешь весь мир, а душе своей навредишь? Весь мир приобретешь, а душе своей навредишь. Какая польза, если тебе подарят город, куча сел и огромное количество денег, а ты душе своей повредишь? Что тебе с этим золотом? Ну, были древние эти язычники, которые в могилу потом все это ссыпали себе, все эти горшки с золотом. Это только подарок археологам, которые радуются каждый раз. А так никакой пользы для тебя нет. Поэтому у нас, у христиан так, все ради главного. Все для фронта, все для победы.
Спасибо огромное за эту беседу. Мы слушали программу «Седмица». С вами были Марина Борисова и клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. Слушайте нас каждую субботу. До свидания.
До свидания.
«Седмица» на радио «Вера».